Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, смотрите вы Classic News с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, рад приветствовать.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Если у меня что-то будет с, там, не знаю, с изображением, со сценой или еще с чем-то, извините заранее, это я по временной схеме работаю. Вот, видите, такой еще немного мелковатый. Вот, но все хорошо, мы, так сказать, все это с наступлением нового сезона улучшим обязательно. С Дмитрием Львовичем мы собираемся, как обычно, по воскресеньям вечером для того, чтобы подобрать какие-нибудь литературные ассоциации окружающим нас новостям. И вы можете задать свою легко, пойдя в описание к этому видео, нажав на одну из ссылок и попросив Дмитрия Львовича придумать ассоциацию какому-нибудь событию или герою новостей, если вам этого хочется. Ну или просто можно прислать донат или просто вопрос. Тоже Дмитрий Львович на них благосклонно абсолютно отвечает в конце нашего шоу. Но начнем мы с даты. Дата сегодня 1 сентября. Ну, есть и трагическое у нее наполнение, есть и традиционное. Традиционное это День знаний, так сказать. А Дмитрий Львович у нас, конечно же, представляет когорту педагогов, когорту замечательных и честных, добрых педагогов. Вот. И продолжает, между прочим, педагогическую свою деятельность, не только и преподавательскую, не только в Соединенных Штатах, но и в нашей программе. Вот. Поэтому, Дмитрий Львович, вам слово по этому поводу.
Так, с величайшей горечью я должен заметить, что завтра, потому что я пошел в школу 2 сентября, это тоже было воскресенье, завтра 50 лет, как я пошел в первый класс. Понимаете, я бы не вспомнил, если бы мне не напомнил об этом великий днепровский поэт Александр Ратнер, у которого 70 лет с 1 сентября, и я уже ему написал, что давай не обращать на это внимания, но тем не менее, ну, приходится, понимаете? И я должен, опять-таки, с горечью заметить, что, глядя на эти 50 лет, я вижу, что изменения в положительную сторону, ну, кроме одного, тогда меня в школу отвела мать с букетом гладиолусом, а сейчас матери уже 3 года как нету, но, тем не менее, она все равно же со мной. Зато изменилось главное. Я иду в школу, не в школу, в университет. Иду в университет, что тоже важно. Иду с гораздо большим желанием. Иду в университет не российский, а американский. Иду в университет, где не будет ни буллинга, ни травли, ни идейной линейки. Ну, у нас, правда, занятия идут уже 2 недели, так что у нас праздник уже был. Но, в общем, сдвиг положительный. Я эти 50 лет потратил не зря. И всем остальным, кто сегодня идет в школу или идет туда завтра утром, я хочу вот что, ребят, сказать. Как говорила моя мать, проработавшая в школе 60 лет, школа – это единственное убежище от жизни, единственное убежище от всех мерзостей, которые нас преследуют в быту, от тысячи унижений, от идеологии, потому что там мы ее сами определяем. Школа – это единственное место, которое отмывает душу. Поэтому поздравляю вас всех с Красным днем календаря. Как бы мы ни относились к школе и ко дню знаний, от нас, учителей и школьников, зависит светлое будущее человечества. Как говорит наш завкафедрой Джон Гивенс, «Welcome to our joyful каторга».
Но, Дмитрий Львович, ну как же так? Школа же это еще и зеркало общества, как там срез общества и все такое. Как же там можно убежать?
Завязывайте с марксизмом. Школа – это не срез общества, школа – это остров сокровищ. Понимаете? Человек не обязан быть срезом общества. Человек должен быть альтернативой обществу. Вот так бы я сказал. Понимаете, есть прессинг, есть давление эпохи, есть объективные обстоятельства, но есть класс, которым вы хозяин, которым вы войны научить детей – состраданию, милосердию, насмешливости, всему хорошему, которым вы можете, они сами все сделают, достаточно чуть подтолкнуть, чуть стимулировать, в котором вы сами можете сделать их счастливыми. Более того, даже если вся школа омерзительна, Вы можете сделать так, чтобы ваш урок был просветом среди этой мерзости, чтобы они шли к вам как на праздник. Ведь, понимаете, в конце концов, если уж говорить о классике, как не вспомнить фразу «Эй, иди сюда, в школе! Шервуд! Марш в кадр!» Сейчас он придет, он просто стесняется, он тоже хочет всех поздравить. Знаете, Золя не напрасно говорил: тот, кто вечно спихивает ответственность на эпоху, признается лишь в собственной бездарности. От нас зависит, мы должны сделать. И если уж у них, у раньших, получалось в эпоху Средневековья, в темные века, как-нибудь получится и у нас с вами. Не будем, как говорил Пастернак, покупать свою правоту неправотой временем.
Но да, я как раз хотел и какой-нибудь классикой вспомнить. Знаете, конечно же, я как человек малоначитанный, вот,
Ладно, Саш, кончайте.
вспоминаю любимую свою книгу детства «Кондуит и Швамбране». Вот.
Конечно.
Но там бежали из гимназии, как мне казалось, а не в гимназию. Во всяком случае, так сказать, давал понять Лев Кассиль, что они таким образом бежали и от скуки, которая была в гимназии.
А я вам напомню другую книгу того же времени «Республику Шкит», где Викниксор, Сорок Росинский, реальное лицо, реальный великий педагог, умудрился сделать из своей школы имени Достоевского самое счастливое пространство в полуголодном Петрограде 20-х годов. И я вам напоминаю, тогда одного из соавторов этой книжки, выжившего, Белых-то, вы знаете, погиб в тюрьме, когда одного из соавторов Леонида Пантелеева спрашивали, был ли он счастлив в жизни, он говорил: кроме Шкиды не могу вспомнить счастья, кроме Сороки Росинского не могу вспомнить человека, которому бы я верил. А ну, он еще Хармса называл. Так вот, быть таким учителем, который умудряется делать, ребят, правда, перечитайте «Республику Шкид». Более веселые, более счастливые, оптимистические книги для учителя нету. И главное, читая ее, мы понимаем, как многое от нас зависит. Вот Юрский, я много раз его спрашивал, он всегда своей любимой ролью называл роль Викниксора в фильме «Полоки», потому что там я был абсолютно уверен, что от контакта с этим литературным материалом расцветает моя душа. Давайте сделаем так, чтобы от контакта со школой расцветала ваша душа и душа учащегося. Это можно делать не только на литературе. Поверьте мне, это можно делать даже на географии.
Ну, нельзя обойти и трагическое наполнение этой даты,
Нельзя, это верно.
да, тем более, что ровно 20 лет назад случился теракт в Беслане. У нас с вами обычно веселая какая-то передача, мы хохочем, придумываем какие-то вот эти ассоциации, и подчас они бывают невероятно смешные, но нельзя и без этого, как вы полагаете, вот это наша беда, это трагедия бесланская.
Здесь литературная ассоциация
Чем
напрашивается совершенно
сравнимо,
очевидно.
да?
Здесь в свое время Джанки и Роулинг спросили, почему финальная битва со злом разворачивается в Хогвартсе. И она ответила: потому что главная битва со злом будет происходить в школе. Школа – главная арена битвы с тем абсолютным беспримесным злом, которое мы увидели впервые в истории. И если мы проиграем эту битву, у нас нет будущего. А можно сказать с уверенностью, что, по крайней мере, Владимир Путин и его режим ту битву проиграли, потому что он приехал в Беслан только тогда, когда все уже закончилось, 2 часа провел в больнице, с ранеными и уехал. И это было ночью. Его в городе никто не видел, чтобы, не дай бог, никто в городе не сказал ему в лицо то, что думает. Беслан был наша битва при Хогвартсе. Она была тогда проиграна. У нас есть шанс не проиграть ее сегодня. Но то, что боевики нанесли тогда удар в самое чувствительное место, именно в школу, где встречается и детская, и родительская любовь, и чувство ответственности. Кстати говоря, абсолютно не виновата была директриса, на которую сразу навешали всех собак. Я с ней тогда встречался в Беслане и помню тот ужас, который испытывала и она, и все. Это был шок, настоящий шок, больший гораздо шок, чем в то время, когда Нордост только произошел. И, кстати, Нордост был прямой дорогой к Беслану, потому что Путин и в Нордосте не появился, а ведь он мог эту ситуацию разрулить. Я настаиваю на том, что если бы он тогда туда приехал, боевики бы в школу прийти не отважились. Но они пришли. И надо сказать, единственное, что нас утешает, что ни одна битва не бывает проиграна окончательно. Битва при Хогвартсе продолжается. В ней участвуем мы все. С одной стороны, педагоги и дети, с другой стороны, злодеи, которые тянут свои клешни в школу и пытаются отравить детей.
Были на этой неделе разные другие новости. Мы, кстати, с вами успели начать эпопею с Павлом Дуровым, но она закончилась там более или менее благополучно, не знаю. Во всяком случае, Павел Дуров не в тюрьме, не то
На
чтобы
свободе, безусловно.
окончательно свободен, но, в общем, не в тюрьме. И вот то,
Два
как...
раза в неделю отмечаться, ничего страшного.
Да, то, как с ним разрешилось все это, какие у вас ассоциации, Дмитрий Львович?
А с ними, понимаете, с Дуровым, если человек-невидимка был нашей первой ассоциацией в прошлый раз, то нынешняя наша ассоциация – это фраза Уэллса из статьи «Россия во мгле». Покидая Россию, я чувствовал, что она меня отпускает ненадолго, что, видимо, я остаюсь с нею. Так и Дуров, выходя из тюрьмы и из суда, должен чувствовать, что его отпускают ненадолго. Не потому, что его посадят опять, а потому, что государство, и мы обязаны это признавать, государство чувствует себя, ну, как сказать, ответственным, не ответственным, но оно чувствует себя хозяином платформы. Оно должно вмешиваться в судьбу интернета и в судьбу соцсетей. Мы вступаем в эпоху жесткого конфликта за контроль над интернетом. Хотим мы этого или нет, но это будет. Дудов – это первая ласточка. Я убежден, что человек, который владеет платформой или выдумал платформу, за ее контент не отвечает. Но попытки государства взять это дело под контроль, как всегда, прикрываясь педофилами и наркотиками, они будут. Эта битва не последняя. Нас отпускают ненадолго. От нас зависит, отвоюем ли мы себе, не для педофилии, конечно, для политики, отвоюем ли мы себе некоторое независимое пространство.
Ну вот, подробнее про Дурова, кому интересно, будет в программе «Точка», разумеется, сдал ли Дуров ключи шифрования, я видел, так озаглавлена, значит, сегодняшняя «Точка», вот, и с моими коллегами, может быть, все это дело обсудить.
Я почему-то уверен, что не сдал.
Мы продолжим с Дмитрием Ивановичем. Теперь у нас много, знаете, важных новостей, невероятно. Вот, например, одна новость, которая не то что просится в нашу программу, она прямо, я не знаю, какая-то плоть от плоти нашей программы буквально, но оцените. Генерал Попов, Павел Попов, которого задержали по делу о хищении в парке «Патриот», оказывается, был одним из героев картин, ранее задержанного экс-замминистра обороны по фамилии Булгаков. То есть буквально булгаковский герой в некотором смысле. Что уж тут говорить? Другое дело, что это картина, и картины рисовал не Булгаков, но тем не менее. Там смысл в том, что раньше задержали генерал Булгаков, у него были картины. На этих картинах был нарисован там половина Министерства обороны, и половина из этой половины уже сидит или отстранена от должности, а часть еще, значит, на свободе. И их буквально как вот это вот из газеты «Правда», помните, вот вымарывали или из «Известий», там откуда фотографии все меньше и меньше народу становилось на групповых фотографиях. Вот они такие. Что скажете по этому поводу, Дмитрий Львович?
Нет, это я помню очень хорошо, и совершенно вы правы, конечно, что внезапное исчезновение вождей с фотографии, прямой мостик к дому на набережной Трифонова, и ко всей литературе от 30-х годов, потому что не было человека, который бы этого не зафиксировал, но вот то, что они появляются на картинах друг друга, простите, здесь это напоминает мне творчество Незнайки, который начал рисовать всех коротышек, и до того момента, пока доходила очередь до непосредственного зрителя, все ему ужасно нравились. Понимаете, вот это Незнайка, который рисует портреты, который Ну, правда, Незнайка изображал всех в довольно тухлом виде, довольно кислом, а эти сильно преувеличенным. Но тут важно другое. Важно, что когда Незнайка рисовал коротышек, они страшно радовались, что попали на настоящую картину. Понимаете, вот это вызывало у них обязательный восторг. Кстати говоря, художник Тюбик был одним из самых востребованных персонажей в «Цветочном городе», потому что помните, как он рисовал коротышек девочек. Он всем им делал огромные глазки, маленькие булавочные губки, и они не заботились о сходстве. Он рисовал их по трафарету, и все его обожали. Кстати говоря, и здесь ведь трафарет всех этих генералов абсолютно очевиден. Их всех рисуют такими несколько наполеоновскими чертами, ледяными глазами, военной выправкой великолепной, хотя в жизни они далеко не красавцы. А я думаю, что главная радость коротышки, любого коротышки, увидеть себя на полотне, и более того, на настоящем полотне. И вот знаете, что хотите, говорите, но мне в какой-то степени этих людей жалко. Потому что, честно говоря, мало у них было радостей, мало у них было поводов для восторга и самоупоения, если они вешали себе эти картинки. Даже нам с вами в нашей довольно трудной жизни все-таки чаще случается испытывать моральное удовлетворение. Как будто нет.
Тут Дмитрий Львович упрекает в том, что он повторяется. Я протестую. Значит, дело в том,
Я
что...
по разным поводам это воспринимаю.
Да. Про Незнайку мы говорили, во-первых, по разным поводам.
В другом совершенно контексте,
И
да.
вдруг, да, вот самое главное, что в другом контексте. Я думаю, что наши зрители вспомнили про Марию Певчих, но там-то речь шла как раз о Незнайке-художнике, а здесь о коротышках,
Да,
попадающих на
коротышках,
картину.
которые горды, что их нарисовали, и особенно
Вот.
о коротышках женского рода. Но если вам надо не повторяться, ребят, то самое простое – это вспомнить портрет Дориана Грея, где все эти генералы желают на портретах представать идеальными, даром что в жизни они деградируют. Кстати говоря, будет очень хорошее развитие, если проследить за этими картинами и посмотреть, как на этих картинах они появляются в тюремных робах, а в жизни остаются снаружи. То есть уайлдовская идея поменяться участью с портретом, она для них сегодня, я думаю, гораздо более актуальна.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки за то, что Дмитрий Львович так многогранно находит применение
Не
литературных
хотите
произведений.
Незнайку, будет вам Оскар Уайльд. Это без
Да,
проблем абсолютно.
без проблем, абсолютно. И то, что, так сказать, просвещает вас. Кстати, после каждой программы у нас вместо тайм-кодов, ну, точнее, тайм-коды-то есть, только они сделаны не по темам, а по цитируемым произведениям. У нас это называется список использованной литературы, так что можете просто заходить и читать то, что вам понравилось. Ну, заходить, в смысле, искать и читать то, что вам понравилось. Дмитрий Львович, вот вас в этом смысле путеводная звезда. Но также попрошу и подписываться на канал. Ужасно это приятно, когда растет число подписчиков и понимаешь, что канал востребован в том числе и новыми нашими зрителями. А я хотел вас спросить, Дмитрий Львович, знаете о чем? Вообще у нас сейчас будет две больших странички. Одна страничка церковно-религиозная, а другая музыкально-хореографическая. Вот, как это сказать, музыкально
Давай.
художественная, да. Вот, начнем с
Религиозный.
религиозной.
Религиозный.
И вот что, значит, там происходит. На этой неделе, кстати, представители церкви были невероятно активны. Они вообще-то, в принципе, активны. Тут невероятно активны, довольно часто попадали в поле зрения новостей. Один из них – митрополит Екатеринбургский Верхотурский. Так мы узнали, в общем-то, о его существовании. Ну, наверное, в Свердловской области его знают, а вот остальные народы, так сказать, были в неведении. И вот митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, тезка мой, так сказать, он же Алексей Кульберг, еще раз тезка, во время передачи на местном телеканале ОТВ прокомментировал введение в школах предмета «семьеведение». Он очень похвалил, все говорит, а то ребенок будет опираться на сведения из интернета и не сможет в будущем создать семью. И призвал больше рожать, естественно, чтобы наши земли не заселили другие таинственные, надо сказать, народы. Давайте его послушаем.
Когда надо воспитывать ребенка? Да с рождения. Рассказывать ему о семье с самого младшего возраста. Потому что если этого не делать, то в 12-13 он из интернета, соцсетей такого опыта накачает, что он просто не сможет создать семью. У нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совершенно другие народы, которые умножаются. И я думаю, что имена и названия этих народов, национальности нам хорошо известны.
Так,
школьнику надо иметь информацию не только об опыте child-free, который популяризируется. Ему не нужно иметь опыт и знания об ЛГБТ, в результате которого не рождаются дети, а нужно иметь примеры.
Вот, народы-то заселят, Дмитрий Львович. Пока мы с вами где-то гуляем, шастаем по заграницам, там народы заселяют.
Телеги ваши и подпруги, недоустки, седла, стремена, удила и дуги, 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 где колено, роды, племена, были вы велики непомерно, угрожали всем, кому могли, много многолюдны, беспримерно на просторах высохшей земли. Что же, вы уже ли на задворке? Толпы, куры, куры, курыкан, туру-туру-турки, тюрки-торки, кераит, найман, уйгурский хан, где татар-павронские улусы, где бурят-тунгусская сися, где же вы, агузы, гузы, гузы, и куда вас много лет спустя? Это об умерших народах поют Хвостенко и Волохонский в знаменитом «Прощании со степью». В последнее время часто я цитирую, потому что гумилевские идеи, они становятся крайне популярны, а песня «Прощание со степью» как раз Гумилёву была посвящена. Все время вот этот страх урождения. Где телеги ваши и подпруги? Понимаете, вы были вы велики непомерно, угрожали всем, кому могли. Куда же вы теперь? Вот этот страшный страх урождения, он, вообще говоря, понятно, откуда он у них. Потому что они-то и есть сами результаты интеллектуального вырождения. Все, кто умел думать и говорить, они выгнали, а всех остальных притащили под свои знамена. Или, по крайней мере, вытащили тех людей. Но вот этот митрополит Евгений, неужели он в иное время мог бы рассчитывать на трибуну, на то, что ему дадут рассказывать, на то, что он будет школьников учить семьеведению, да его место было бы 25-й номер 16-й. Нет, вот мы сегодня видим и слышим таких теоретиков и идеологов. Да, такого рождения Россия действительно не знала. Но для того, чтобы с этим бороться, для этого надо не увеличивать рождаемость, не набивать спущенным мясом страну. Для этого надо как минимум позатыкать таких людей, как митрополит Евгений, дать говорить людям несколько более продвинутым в религиозном и в семейном отношении. Кстати говоря, Лев Щеглов, великий сексолог, говорил, что о пользе деторождения и о правильных нравах в семье больше любят рассуждать импотенты. Да, боюсь, что это так.
Или люди, которым, в общем, по, так сказать, статусу не
Не
положено.
положено, да.
Да.
Немного не положено.
Но знаете что? Вот, казалось бы, вы золотые слова, да, насчет того, что пушечным мясом не набивать страну, а
Да,
коллега,
немножко интеллекта в нее прибавить бы, да.
да-да, коллега митрополита Евгения, если можно так сказать, Валерий Сосковец. Вот, честно говоря, раньше для меня Сосковец был исключительно как...
Совершенно однозначный, да.
Да, духовный отец, соответственно, Барсукова и
И
Коржакова.
духовного отца Леонида Михайловича Соскобца, да, Леонид?
Да, вот. Значит, по-моему, Сергей был, но неважно.
Или Сергей, а может, Олег? А может, как сейчас?
Олег Сосковец, вот,
О,
нашли.
не забываем, да, господина Сосковца, да, вспомнил,
Да, ну
да.
как, их духовный отец Сосковец, все. Вот,
Да.
теперь духовный отец, буквально, ну в буквальном смысле слова, духовный отец Сосковец, священник Валерий, который, я думаю, не имеет бывшего вице-премьера никакого отношения, он из Московской области на этот раз, мы тоже о нем не имели ни малейшего представления, а теперь вот узнали. Вот, он дико убедительно говорит о том, что надо воевать и даже умирать. То есть как-то они вступают в некоторую дискуссию с отцом Евгением. Отец Евгений говорит, что надо рожать, чтобы народы не заселили, а этот говорит, что надо умирать. А как же народы? Они заселят же, сволочи.
Слушайте, никакого противоречия нет. Одним умирать, других рожать, чтобы конвейер не останавливался. Позвольте, я зачитаю вслух, потому что...
Единственное, Дмитрий Ильич, прошу прощения, хочу, чтобы вы посмотрели, что это такое, и наш
У
зритель.
вас есть?
Да, извините, ради бога.
Давайте.
Война – это самое главное. Не за какие-то земные наши пожелания или приобретения, которые все очень временные, а война за то, чтобы быть на небе или в случае проигрыша оказаться во власти дьявола. Умереть каждому предстоит обязательно, совершенно необходимо. Но если умереть придется все равно, так лучше же умереть за Христа. Это же гораздо лучше, чем от рака в больнице, там, в памперсах. Это гораздо лучше умереть за Христа. И потому вот этот щит веры, он отразит все стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите.
Ну, надо там сказать, целая амуниция вот так вот, прямо и игровые какие-то буквально вайбы такие, и шлемы, и
Слушайте,
щиты, и
ну
все.
вот здесь полное ощущение, что они обчитались литературой. И шлем спасения, смотрите. Показалось войско. Его было 100 тысяч или 100 миллионов, не сосчитать. Оно маршировало, туп-туп. Оно состояло из мальчиков. Маленькие бледные личики под железными касками. 100 миллионов маленьких подбородков, перехваченных ремешками. «Вы идете умирать, мальчуганы!» – крикнул гун. «Эники-беники!» «Я не вареники!» – прогремело 100 миллионов. «Стой!» – сказал гун крайнему мальчику. «Отвечай, жаждешь умереть?» «Нет», – ответил крайний мальчик. «Не жажду. Я поставлю на железный крест, ступай!» «Я хочу путешествовать», – сказал Иль, но его пихнули в спину, и он побежал на свое место в строю. «Я готов умереть», – сказал другой, не прерывая маршировки. «Сначала я наубиваю, будь здоров, а потом меня укокошут. Только не забудь про железный крест!» «Можешь быть уверен», – пообещал гун. «Так что же я такое? Я великое воплощение, угадал чего? Загляни в себя поглубже, поройся, не ленись и давай без дураков. Ты хочешь убить? Хочешь, а не смеешь? Убивай! Кроши в свое удовольствие! Кроши, как этот мальчуган! Хочешь отнять барахло у соседа? Отнимай! Станет драться, перерви ему глотку! Я позволяю! Улюлю! Я пугай, тлеющий под золой! Я твое желание убить, отнять, сжечь! Я с тобой! Эники-беники! Ели-вареники!» – взревела толпа. Это Вера Панова, 1943 год. Все думают, что Вера Панова – это соцреализм, кружелиха, времена года, спутники. А Вера Панова – это гениальный роман, который сейчас написан ею в оккупации в 43-м году. Это сказка, которую она дочке рассказывала. Она пыталась, уже будучи лауреатом всех премий, секретарем Союза, напечатать этот роман в Советском Союзе. А его даже в шеститомнике не напечатали. В результате в 82-м году он вышел в «Новом мире», где его никто уже не заметил. А я заметил и выучил наизусть. «Эники-беники, ели-вареники». Вот это до сих пор девиз всех этих желающих убивать и умирать. Ребята, найдите этот роман, прочтите его. Я гарантирую вам чувство духовной свободы.
Тем временем, продолжая нашу религиозную страничку, тем временем героя, постоянного героя, можно так сказать, одной из рубрик Breakfast Show «Фантастические твари» с Люси Грин, Дмитрия Киселева, наградили орденом. Орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. То есть бывает Сергий Радонежский второй степени, которым, собственно, и был награжден Дмитрий Киселев, а это значит старец преподобный первой степени. За внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием. Этому моложавому, подтянутому человеку, оказывается, стукнуло 70. Так вот, самое интересное с этой церемонией это была их фотография с патриархом. Смотрится она совершенно невероятно. Давайте поглядим. О чем мы не глядим? Нету?
Мы можем себе представить, что, подождите, Саша,
Вот они, вот они. Они даже на обложке у нас есть.
ему не
Вот.
шутя 70 лет.
Да, 70 лет.
Потрясающе! Вот действительно дьявол-то своих отмечает, как он дает ему дряновскую такую внешность. Может, это потому он такой гладкий, что туго натянутый, но позвольте мне.
Пошел проверять, а что они с 70-летием-то дали?
Позвольте мне
Прят уж 70 лет.
еще одну
Ну,
цитату.
54-го года он, прикиньте.
То есть,
Да,
погодите,
26 апреля. Да, в
ему
апреле было. Мы с вами пропустили-то как.
13 лет ему было, когда я родился. Нет, это не может быть, это уникально.
Не
Но я
отмеченным остался.
не
26 апреля.
могу, знаете, не могу не процитировать дословно. Татарский заметил на грудке хомячка несколько зубчатых металлических кружков, похожих на часовые шестеренки. Глядевшись, он увидел, что это маленькие копии орденов, выполненные с удивительным искусством. Даже мерцали драгоценные камни, что усиливало сходство с деталями часов. «Кто это ему дал?» – спросил он. «Ну а кто же ему даст, если не я?» – пропел Осадовский, вынимая пинцетом из баночки короткую ленточку синего муара. «Держи крепче!» – выдавив на лист бумаги каплю клея, он ловко провел по ней ленточкой и приложил ее к брюшку хомячка. «Ой!» – сказал татарский. «Он, кажется, обосрался!» – констатировал Осадовский, окуная в клей, зажатую в пинцете снежинку. «Это он от радости!» Ну, понимаете, вот это же тоже чудовищный буквализм. Кстати, если вы помните, хомяка звали Ростропович, и после каждой очередной удачи Татарский и Азадовский наклеивали на него новый орден. Здесь, мне кажется, определенное сходство с хомяком очевидно даже на этой картинке. Не знаю, случилось ли с ним то, что описано у Пелевина, но лишний раз нельзя не восхититься тем, как прекрасен был Виктор Олегович в 2000 году или чуть около, в 1997.
А фотка замечательная, хочу вам сказать. Вот.
Абсолютно. И оба очень похожи на того Ростроповича, который жил в клетке у начальника российского телевидения.
Продолжаем программу, перелистывая страничку религиозную, обращаемся к музыкально-художественной. И вот очень много, опять же, точно так же, как религиозные деятели, так сказать, духовные, духовно окормлял всех шаман, и он тоже светился очень, очень долго. Не тот шаман, который настоящий и который сидит в психиатрической лечебнице, а тот, который поддельный значит, молодой. И вот шаман взял с собой Лепса, некоего, и приехали они в Курск и спели якобы эвакуированным детям. Потом мне, кстати, писали люди из числа эвакуированных и говорят, что это какие-то подозрительные. Ну, в смысле, там, может быть, было несколько семей эвакуированных, а тоже, в общем, может быть, было много подставных. Ну, бог с ним. Это, в общем, не в конце концов, мы каждый раз говорим о том, что встречаются как-то с подставными людьми. Вот, так вот. Короче говоря, и они там спели, неважно, были там эвакуированы или нет, они же эвакуированным адресовали свою песню, и спели эвакуированным детям песню «Я Курский», но там как с гимном произошло, как гимн Советского Союза. Некоторые все-таки поют «Я русский». Вот, давайте послушаем эту партию Ленина «Силу народную».
Я русский! Я Курский!
Знаете, у меня, конечно, первая ассоциация это какая-то, знаете, смесь «Мастера и Маргариты» с 12 стульями. Ну, потому что вот это, когда они ездили и просили милостыню, помните, собирали там, танцевали на дорогах Кавказа. Вот, значит, Остап Бендер с Кисой Воробьянином, с одной стороны, а с другой стороны, как будто Азазел с Коровьевым отстали от поезда, в котором Воланд ехал, вот, и что-то вынуждены были собирать на жизнь, лишенные магической силы. Вот, что-то такое. Вот, ну, у вас наверняка есть что-нибудь получше.
Нет, честно говоря, нету, разве что страшный клоун Пеннивайз, который дирижирует детьми у Кинга Вано, когда он учит их там петь, и впервые у одного из детей зарождается мысль, что это сам ад, сам дьявол поет перед ними в клоунской маске. Жутковатое у меня, честно вам скажу, ощущение от этого всего. И даже я и не подберу литературные ассоциации. Понимаете, все литературные ассоциации, которые есть, они упираются в войну, Великую Отечественную войну, когда певцы, там, Шульженко, Утесов приезжают на фронт, поют о фронте. Они на это и намекают, они этим хотят. Но ведь такая ассоциация, она смертельно оскорбительна для тех певцов и для того времени. Понимаете, они копипастят советские техники, выступления перед ранеными, выступления перед бойцами на передовой. Кстати говоря, не рвутся абсолютно туда выступать, это надо быть действительно шаманом, но, видимо, шаман сидит или на очень коротком поводке, или на очень хорошем прикорме. Но все ассоциации, которые упираются, господи, ну это фильм 42-го года «Зархи», «Певица» с Бабочкиным, помните, все про это. Ну какая же фальшь, ведь в это же нельзя поверить, нельзя действительно хоть на секунду сопоставить Шульженко, которая поет на фронте, и шамана, который в Курске, вот это, кривляясь омерзительно, это толпе орет. Действительно, какое-то ощущение, о котором писал еще, кстати говоря, Ключевский, ощущение, что русская история в страшном кривом зеркале увидела себя и пытается повторить свои звездные миги. Но этих звездных мигов больше нет, это совершенно другое. Это история на выворот. Вот это жуткое кривое зеркало, я думаю, не мне одному сейчас пришло в голову, особенно если учесть, что та война, понимаете, ну как это не вспомнить у Твардовского, что делать мне с тобой моя присяга, где силы взять, чтобы рассказать о том, как в 41-м нас встречал Прага, в 45-м нас встречал Прага, и как встречают в 68-м. Ведь если сравнить этот концерт на оккупированных территориях и тот, это настолько чудовищный перевертыш, что здесь уже, честно говоря, я ни одной литературной ассоциации подбирать не буду, кроме слов Вольтера. Народ, который кощунственно обращается к своему прошлому, лишает себя будущего.
Ну, знаете что, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и отправляйте, пожалуйста, свои вопросы Дмитрию Быкову. Может быть, мы что-то пропустили из новостей, и вы литературных ассоциаций хотите незапланированных, а также просто вопросы Дмитрию Львовичу в ваших донатах. Один уже пришел, но остальных подождем минут через 10, наверное, начнет Дмитрий Львович на них отвечать. Но вот шаман не только с поддельными, значит, эвакуированными, как мне пишут, не знаю, может, конечно, и ошибаются, встречается, но и прыгает в поддельную толпу зрителей. Я вот думаю, там вообще настоящее что-нибудь есть, шаман поддельный, зрители у него тоже какие-то поддельные. Вот, одна из любимых моих цитат из Кнышева, которую я уже много раз приводил, я-то могу повторяться, вот, это, что в комнате все было крадено, и воздух был какой-то спертый. Вот, да, и давайте поглядим о том, как этот самый поддельный шаман прыгает в поддельную толпу. Почему она поддельная, вы поймете в конце видео. говорят, что оказывается, что люди, которые его подхватывают, и люди, которые его потом сопровождают, очевидно, своим видом, напоминая телохранителей, это одни и те же люди. Он просто прыгает в толпу телохранителей, и все. Вот.
Знаете, вот здесь тоже прямой косплей. В 2013 году Горький редактировал книгу «Воспоминания Шаляпина». Там Шаляпин подробно описывал эпизод, но он был уже абсолютная звезда, ему пора уже было писать автобиографию, и он там с упоением описывает, как несколько раз после концертов его качали. Хватали, подхватывала толпа и начинала качать. Горький убрал этот эпизод из книги и в соответствующем письме. Кстати, эти заметки на полях есть в полном собрании Горького в 42 томах. И он ему пишет: «Фёдор, помни, они качают тебя только для того, чтобы быстрее уронить». Это действительно правда. Когда тебя толпа начинает качать, верить этой толпе не надо. Задача этой толпы исключительно в том, чтобы тебя уронить. Ты уже здесь как шаман, я не знаю, кстати, это подлинный шаман или копия, ты уже как шаман абсолютно поверил в то, что народ тебя обожает, а дальше все происходит по Денису Давыдову. И можем как-нибудь, случайно, может быть, твое величество об камень расшибить. Вот это мы наблюдаем сегодня по полной программе. И вы увидите, как эти же люди будут этого же шамана очень скоро закидывать абсолютными букетами, а хорошо еще, если яйцами, а не камнями. Вот этот эпизод я вас прошу запомнить, потому что я не знаю, увидим ли мы расправу над нынешней властью, но расправу над шаманом мы увидим.
А, причем при нынешней власти еще возможно, да?
Возможно, не исключено.
Да.
Потому что история с 16 миллионами вышла ему очень боком, и я, честно говоря, удивляюсь тому, что его не приземлили прямо на этом же концерте.
Ну, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Он же голым на вечеринке не скакал. Нет, ну 15 миллионов, в конце концов 16-15 там. У него просто стандартный гонорар, это вот 15-16 миллионов рублей. И вот в частности, например, власти Ставрополя были вынуждены даже перед своими местными жителями, которые нам вообще обычно представляются безмолвным народом, безмолвствующим народом, да, вот, оправдываться как-то. Местные жители просили отменить концерт и на эти деньги положить асфальт. И лучше в него прямо упаковать шамана. Вот, закатать шамана. Но нет. Минкульт Ставропольского края объяснил трату более 15 миллионов рублей на концерт шамана с патриотичностью его репертуара. Он там еще не выступал. Он будет только выступать 14 сентября, так что, может, и отменят. Но вот в Оренбурге не удалось отменить. Жители Оренбурга, значит, возмутились, что власти собрались провести концерт шамана в день города. И заплатить ему вот на этот раз 16 миллионов рублей, хотя регион до сих пор не оправился от весеннего наводнения. У меня вообще есть впечатление, что власти регионов друг перед дружкой пытаются друг у друга этого шамана перекупить, считая, что он невероятно популярен и что это добавит популярности им, потому что люди будут довольны и все такое. Но вот, как видим, даже иногда люди бывают недовольны, смотрите-ка.
Видите, напоминает мне это воспоминание Коровина. Он же расписывал павильон на российский сектор Парижской выставки 1900 года, встречали 20 век, Россия потратилась больше всех. Россия потратила 5 миллионов 226 тысяч. Это цифра не тогдашних рублей, которые были не чета нынешним. Из них 3 миллиона собрали промышленники, а 2,226 дал императорский дом, дало правительство. Это гигантская сумма. На эту сумму можно было голодающие регионы кормить долго. И тогда Коровин сказал: ну, утереть-то нос французам, на это они никогда не жалели. В данном случае они, конечно, не французам утирают нос, но на тщеславие им действительно не жалко. Понимаете, вот когда они же назвали «Сато у шамана духоподъемное», да, вот на духоподъемность им не жалко никогда. И мне поневоле вспоминается классический еврейский анекдот, помните, когда еврей стоит перед окном, за которым буйствует ночная гроза, и почесываем затылки, и говорит, да, вот на это у них деньги есть. Да, действительно, как ужасно, на это у них действительно хватает. Если говорить серьезно, главное, не шейте мне антисемитизм. В моем исполнении это не антисемитизм. Мы, евреи, имеем право над собой подшутить, чтобы другие не подшучивали. Так вот, что мне здесь поразительно, что одна черта русской власти остается всегда неизменной. Им жалко на беженцев, им жалко на оборону, иногда даже бывает, им жалко на больных, увечных, калечных от само собой. Но на тщеславие и на духоподъемность им не жалко никогда. И Быков, и Коровин в этом абсолютно едины.
Закончим с музыкальной страничкой, но есть у нас художественная. И в художественной вот что. Снимают художественный фильм, точнее художественный сериал, если можно назвать его словом художественный, конечно, про Байдена, который дружит с русским патриотом и живет в Хрущевке. Байдена там играет Дюжев. Вот можно посмотреть на фоточках, как кринжово это выглядит. Вот. Дюжев, значит, он там еще... И, в общем, короче, смысл такой, сюжет такой. Под прикрытием Байден летит в Россию разобраться, почему не работают санкции против русских. В первый же день он теряет документы, но находит нового друга, настоящего русского патриота. Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работая учителем английского, чтобы накопить деньги на новые документы и вернуться в Америку. Каков синопсис, а?
Слушайте, на самом деле, вот это как раз абсолютно дословный косплей. Когда Григорий Александров снимал фильм, к счастью, не выпущенный тогда на экраны, он назывался «Русский сувенир», о том, как группа американских бизнесменов летит над Россией, самолет падает в тайге, они приходят в русский колхоз, устраиваются там работать и понимают, что никогда до этого они не были счастливы. Вот работа в русском колхозе и вообще самая справедливая в мире страна. Фильм сохранился, «Русский сувенир». Его просто действительно хватило ума не выпускать. Одна из последних ролей Любови Орловой, это уже конец 50-х, время больших хрущевских глупостей. По-моему, даже каким-то пятым экраном он все-таки прошел. Именно про то, как американские миллионеры находят счастье в русском колхозе. Впрочем, об этом же писал еще Маршак в «Мистере Твистере». Я буду питаться там черной икрой, живую ловить осетрину, кататься на тройках над Волгой рекой и бегать в совхоз по малину. Это, понимаете, вот Алексей Каплер писал в своих мемуарах. Объявили конкурс на лучший сценарий, и все трудящиеся должны были писать. И он прочитал, как одна крестьянка, колхозница, написала сценарий жизни американской миллионерши, абсолютно не имея понятия о жизни американской миллионерши. Он говорит, ну что ей не Куба, ну что ей американская миллионерша, что им Байден, о чем они пишут, о чем думают? Они же вроде бы как Китаю там развернулись, не знаю уж чем. Они вроде говорят об азиатской ориентации. Что же им несчастный Байден, старик, покоя не дает? Нет, они считают долгом показать им русский сувенир. Показать им, да, не валяй дурака Америка, вот все валим, ты мерзнешь небось. Вот эта болезненная зацикленность тоже остается неизвестной. Кстати, ребят, пересмотрите «Русский сувенир». Он есть в сети. Я вам гарантирую несколько минут абсолютно здорового хохота.
Еще немного новостей, прежде чем перейти к ответам на донаты. Вот глава Татарстана в искусстве новояза, как мне кажется, достиг абсолютного совершенства. Значит, он призвал обеспечить безопасность на Дне Республики, но это было уже 30 августа. Как вы думаете, почему? Давайте посмотрим.
Наша главная задача – обеспечение общественного порядка и безопасности. Это вопрос касается не только наших правоохранительных структур, это наш общий вопрос. Праздник можно провести, но какое-то непонятное событие может все это омрачить. Такого не должно быть. Мы должны быть готовы ко всем вызовам.
Вот, непонятное событие. Вот что может омрачить-то. Оказывается, проблема главная. Главный вызов современности – непонятное событие.
Ну, послушайте, здесь он всего лишь повторяет формулу Кремля. События в Курской области. Они действительно непонятны. Им не дали никакого конкретного определения. Но это уже напоминает мне Салтыкова-Щедрина, когда угрюм Гурчеев на все вопросы, что в конце отвечал только «оно», и никаких к этому «оно» определений не давал. Именно так, ну, финальным апокалипсисом называется это событие в гениальном фильме «Оно», в лучшей и, может быть, единственной в своем роде Овчаровская картина, в лучшей экранизации «История одного города». Омрачит непонятное событие, прилетит «оно». Кстати, раз мы уже говорили о фильме Веры Пановой, то есть не о фильме, а о романе Веры Пановой, там тоже в романе раздаются ужасные звоны, звон будильника, и все кричат: «На нас летит последняя гибель!» Вот это ощущение непонятной последней гибели, оно, которое наступает, этих непонятных событий, которые омрачат наш праздник, оно живет в русской душе, особенно в душе русского чиновника. Он понимает, что он накликал на себя эсхатологический, необъяснимый, неописуемый конец. И что ты мне, Саш, подсказываешь, что этот конец, что эти непонятные события уже подлетели к ним довольно близко. Нет?
Дай ты бог, вы знаете, мы с вами вот ну, 2,5 года, так сказать, наблюдаем за событиями, а пристально наблюдаем, прям вместе
Но
наблюдаем.
Сказать, чтобы мы наблюдали улучшение, никак нельзя.
Да, уже скоро года полтора будет, как вместе мы с вами наблюдаем, вот, а то и два. Надо вообще как-то выяснить, когда мы с вами начали-то, а то неотмеченным остается все время. Ну и наконец, в одном из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа хотят сделать площадку игровую, как вы думаете, с чем? С Кремлем и с вечным огнем. А что? Мне кажется, здорово.
Знаете, вот здесь я, честно говоря, улавливаю кощунство. Они сами устроили себе, в литературе нет таких аналогий, они сами устроили себе засаду на каждом шагу. Они пишут, что кощунство относительно вечного огня наказуемо. Кто-то пытается на нем сосиски жарить, кто-то около него греется. Я допускаю, что это выглядит как кощунство, хотя, на мой взгляд, это тоже несколько избыточно. Но когда вы в детском саду устраиваете вечный огонь, вот это кощунство прямое. Когда вы устраиваете микрокопию вечного огня, уникального, который должен быть вообще-то в стране один, который не может иметь аналога, который является знаком столичности, вот это, мне кажется, уже бред. Потому что когда, помните, как в свое время говорил тот же Маршак, много царь-пушек не может быть, царь-пушка одна. Так и здесь, я абсолютно уверен, много вечных огней быть не может и не должно. И если уж им за кощунство себя надо арестовывать, арестовывать своих, давать работу Следственному комитету, то как бы Следственному комитету не обратить внимание на вот эту нарочитую миниатюризацию и тиражирование тех символов государства, которые должны быть уникальными. Мне кажется, авторы этой идеи долго не протянут.
Но мне кажется, знаете, что будет иначе просто. Конечно, если, ну, я понимаю ход вашей мысли, и если вот так рассматривать впрямую, то может быть. Но зная, как обычно развиваются в нашем государстве дела, значит, будет следующим образом, как я предполагаю. Они сначала сделают это, откроют, потом побоятся, что дети это испортят, ну, поскольку действительно реально испортят символы государства, пусть и уменьшенные, пусть и, так сказать, примитивизированные, вот, но испортят. Они под это дело еще возьмут деньги на то, чтобы, значит, купить какое-нибудь там заграждение, ограждение. И это все будет за заграждением. Пускать туда будут прознарядки, вот, и так далее. Я думаю, что вот примерно таким образом.
Да, вы правы абсолютно. То есть здесь этапы будут следующие. Сначала организация этой площадки детской с вечным огнем, с разворовыванием бюджета, потом обнесение ее забором, потом разрушение под действием времени, потому что сегодня ничего долговечного не строят, а потом арест непричастных, как всегда. Но, понимаете, вот, Саш, я понимаю, что многим это не понравится, но для детей моего поколения, я понимаю, что это тоже была милитаристская обработка, все что угодно, но для детей моего поколения Вечный огонь был довольно-таки сакральная штука. Вечный огонь, там, у которого принимали в пионеры, к которому водили, это было что-то, что никак нельзя скомпрометировать, никак нельзя опозорить. И вот то, что они умудрились опозорить память о войне, вот это как хотите, я считаю одним из их главных преступлений, потому что так скомпрометировать войну, как скомпрометировала нынешняя российская власть, не удавалось еще никому.
Согласен с вами. Вот, Дмитрий Львович, что вам пишут в единственном поступившем донате. Иван Иванович написал: боже мой, щит веры и шлем спасения. Это то, о чем у нас шла речь ближе к началу программы, про, значит, батюшку, который призывает всех умереть за Христа и взять с собой щит веры и шлем спасения. Это же не про оружие, это же такая фигура речи, как у Филатова в «Возмутителе спокойствия». «Я в Бухаре не знаю никого, и на тебя надеюсь одного. Уже ли твоего коварства суслик нагадит в плов доверия моего?»
Совершенно верно, это филатовская замечательная пьеса «Твоего коварства, суслик», там «Гиена подозрений в ушей тоски» и «Соловьёва», это все понятно. Но, понимаете как, я хотел бы вспомнить из того же Пелевина слово «щит», оно звучит чрезвычайно двусмысленно, и злоупотреблять этим словом я бы не советовал никому. Мы слишком хорошо помним, что «shit and match» в переводе с английского означает «говно и спички», и, боюсь, эти «говно и спички», «говно и палки» – это самая точная характеристика современной российской идеологии. «Shit and match».
Да, как говорят...
Из «говна и палок», да.
Как говорят некоторые экскурсоводы в ботаническом саду, this is some shit.
Some shit, совершенно верно.
Спасибо большое.
Спасибо, и вам увидимся.
Дорогой Дмитрий Львович, да. Прощаемся с Дмитрием Львовичем. Прошу финальные лайки все-таки не забыть поставить вас. Подписаться на канал, а также, дорогие друзья, в точка в 21 час, уже через час вас ждет. Завтра утром в 9 часов встречайте Максима Полякова и Александру Филипенко. Там будет много интересного, видел уже планы их. Вот, так что до сегодня до 9 и до завтра до 9. Пока.